Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 480-я встреча у нас с вами сегодня в цикле «По страницам Библии». Мы во второй книге Паралипоменон. Мы говорили в прошлый раз о царствовании Амасии, которое началось хорошо, закончилось совсем нехорошо. И вот 26 глава, 1 стих. «И взял весь народ иудейский Озию, которому было 16 лет, и поставили его царем на место отца его Амасии». Про Озию мы знаем, например, из книги пророка Исаии. Пророк Исаия начнет пророчествовать, как мы читаем, 6 глава, 1 стих Исаии. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм». То есть вот мы входим на такую более или менее известную территорию, и, кстати, жизнь Озии будет отражена и в книге пророка Исаии также, поэтому здесь есть смысл провести вот такую параллель. Что же мы знаем про Озию? Давайте начнем читать с 3 стиха. «16 лет был Озия, когда воцарился, и 52 года царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иехолия из Иерусалима. И делал он угодное в очах Господних, точно так, как делал Амасия, отец его». Тут интересно, вот формулировка это «точно так». В каком смысле? В таком смысле, что как Амасия сделал немало хорошего и немало совсем нехорошего. Так же и здесь. И опять эта история, когда вначале все хорошо, потом начинаются определенные проблемы. 5 стих. «И прибегал он к Богу во дни Захарии, поучавшего страху Божию. И в те дни, когда он прибегал к Господу, споспешествовал ему Бог». Опять-таки, замечательные здесь формулировки. «В те дни, когда прибегал к Господу, споспешествовал Бог». То есть он царствует 52 года. Это долгое правление. И мы называем его благочестивым царем. Несмотря на то, что мы с вами будем читать дальше. Но благочестие его распространялось ровно на те времена, когда он прибегал к Богу. Вот он прибегал к Богу, все было нормально. Он не прибегал к Богу. Начинались серьезные проблемы. В одной богословской семинарии был профессор, который любил устраивать тест своим студентам. А вот студентов, первокурсников он тестировал таким образом. Нужно было заполнить табличку, написать всех царей Иудеи и Израиля и написать напротив имени каждого царя, благочестивый этот царь или нет, то есть поставить «да» или «нет». И студенты, на самом деле, очень быстро научились обманывать на этом тесте, так что, в конце концов, профессор просто перестал его проводить. Дело в том, что вы помните, что на севере не было ни одного благочестивого царя. На юге было 5 точно благочестивых царей, ну и еще 5, которых можно условно назвать благочестивыми. Так вот, студенты начали делать такую вещь. Вместо того, чтобы учить царей, они просто выучивали их последовательность, ну и чтобы не перепутать, они по поводу благочестия напротив каждого царя писали «нет, нет, 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 нет». Но по системе оценки получалось, что они все равно могли получить 80% от общей оценки за этот тест, но потому что вот больше было, гораздо больше неблагочестивых царей. И когда преподаватель понял, что этот тест на самом деле ничего не измеряет, он просто этот тест отменил. С некоторыми благочестивыми царями, однако, проблемы. Проблема заключается в том, что действительно, в разное время жизни они могли быть и благочестивыми, и неблагочестивыми. 6 стих. «И он, то есть Озия, вышел и сразился с филистимлянами, и разрушил стены Гефа и стены Явнии, и стены Азота» — это современный город Ашдод. и построил города в области Азотской и у филистимлян. Это очень важный регион, и сегодня тоже. Это стратегически очень важный регион, и мы видим, что Озия был хорошим военачальником. 7 стих. «И помогал ему Бог против филистимлян и против аравитян, живущих в Гур-Ваале, и против меунитян, и давали аммонитяне дань Озии, и дошло имя его до пределов Египта, потому что он был весьма силен». Иными словами, этот человек действительно получил военное превосходство, получил военную мощь. То есть мы видим его как военачальника. 9 стих. «И построил Озия башни в Иерусалиме над воротами угольными и над воротами долины и на углу, и укрепил их». Вы помните, что в свое время стены Иерусалима были разрушены. Их нужно было не только восстанавливать, но и укреплять. И царь Озия предстает перед нами не только как классный, хороший военачальник, но также и как строитель, понимающий, что нужно делать для поддержания города. 10 стих. «И построил башни в пустыне, и иссек много водоемов, потому что имел много скота, и на низменности, и на равнине, и земледельцев, и садовников на горах, и на кормиле, ибо он любил земледелие». Еще одно качество Ози. Да, мы с вами уже узнали его как военного лидера, мы с вами узнали его как строителя. Мы также читаем о том, что он любил земледелие. Он еще и замечательный земледелец. Но это еще не все. 11 стих. «Было у Озии и войско, и выходившее на войну отрядами по счету в списке их, составленном рукой Иеела, писца, и Маасии, надзирателя, под предводительством Ханании, одного из главных сановников царских. Все число глав поколений из храбрых воинов было 2600. То есть он не просто военачальник, он еще и организатор военных действий. То есть, соответственно, он вносит в армию организованность. Помните, мы говорили о том, что долгое время именно организованность была важным преимуществом армий, потому что древние армии сражались зачастую кто как хотел, как попало. А здесь опять мы видим человека, который эту армию организует. 13 стих. «И под рукой их военные силы 307 500, вступивших в сражение с воинским мужеством, на помощь царю против неприятеля». А теперь дальше. «И заготовил для них Озия, для всего войска, щиты и копья, и шлемы, и латы, и луки, и прочные камни». То есть он занимается не только людьми, он занимается также военным снаряжением. И это подчеркивается, очевидно, так или иначе, все армии этим занимались, но про Озию об этом написано подробно, потому что для него это было важно. Но это еще не все. 15 стих. «И сделал он в Иерусалиме искусно придуманные машины, чтобы они находились на башнях и на углах для метания стрел и больших камней. И пронеслось имя его далеко, потому что он дивно оградил себя и сделался силен». Знаете, что это такое? Это аналог современных ракетных комплексов. То есть Озия прославился не только тем, что он военачальник, не только тем, что он земледелец, не только тем, что он строитель, но и тем, что в его правлении военная промышленность и военная техника Иудеи достигла действительно высочайшего уровня. То есть перед нами совершенно четко разносторонний царь. И вдруг слово «но». 16 стих. Как часто бывает, и у царя Озии тоже есть своя Ахиллесова пята. «Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его, и он сделался преступником пред Господом Богом своим». Вот мы сейчас прочитаем про его преступление, но сначала мотив преступления. Это гордость. Вот его побуждает гордость. Он решил: «Я разносторонний человек». Не случайно это подчеркивается. Смотрите, ни об одном из царей Иудеи не говорилось вот настолько разносторонне. Тут и военные достижения, в смысле стратегии, в смысле формирования армии, и достижения в смысле военной техники, и достижения в смысле строительства, и достижения в смысле земледелия. Ну вот Озия молодец, он может делать все, правда? И вот он решил, что может делать все. И дальше объяснение того, что он совершил. «Ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурить фимиам на алтаре кадильном». А он не имел права это делать. При всей своей многогранности, при всей своей опытности, Озия не имеет права это делать. Потому что делать это могут только священники. Делать это могут только, ну, даже не все левиты, а совершенно конкретно представители семьи Аарона, к которой, конечно же, Озия, как мы понимаем, не принадлежит. Но он царь, и он решил, что ему можно все. Его пытаются остановить, 17 стих. «И пошел за ним Азария, священник, и с ним 80 священников Господних, людей отличных». То есть 81 человек. Дальше. «И воспротивились Озии царю, и сказали ему: не тебе, Озия, кадить Господу. Это дело священников, сынов Аароновых, посвященных для кождения. Выйди из святилища, ибо ты поступил беззаконно, и не будет тебе это в честь у Господа Бога». Они его предупреждают. Я думаю, что вот до этого момента у Озии была возможность просто выйти и попросить у Бога прощения. Вот до 19 стиха поворотный пункт жизни Озии — это даже не то, что он кадил, а это то, что он не покаялся. 19 стих. «И разгневался Озия», а в руке у него кадильница для кождения. «И когда разгневался он на священников, проказа явилась на челе его, пред лицом священников в доме Господнем, у алтаря кадильного». Он не имел права кадить фимиам, и уж тем более он не имел права делать это во гневе. То есть он кадил и гневался. И вот на это Бог отвечает. Да, Озия мог просто отдать им кадильницу и уйти. И прийти к Богу и покаяться. Он же отвечает гневом: «Я царь, я все могу». 20 стих. «И взглянул на него Азария первосвященник и все священники. И вот у него проказа на челе его, и понуждали его выйти оттуда. Да и сам он спешил удалиться, так как поразил его Господь». А до Озии дошло, но было это уже поздно. А ведь он царь, и никуда от этого царства не денешься. 21 стих. «И был царь Озия прокаженным до дня смерти своей, и жил в отдельном доме, и отлучен был от дома Господня, а Иоафам, сын его, начальствовал над домом царским и управлял народом земли». То есть фактически царем уже здесь был Иоафам, а Озия был царем лишь номинально. Я хочу сказать вещь, которая пригодится нам несколько позже, но скажу я об этом уже сейчас. Представьте себе Иоафама, который знает, что с его отцом произошла такая страшная вещь в храме Божьем. Вопрос: как будет относиться Иоафам к храму Божию? Ответ на этот вопрос многое определяет в повествовании, которое нас еще с вами ожидает. 22 стих. «Прочие деяния Озии, первые и последние, описал Исаия, сын Амоса, пророк». Да, это вот то, о чем я уже сказал, и мы с вами дойдем до книги пророка Исаии. И к этому периоду жизни иудеи мы еще обязательно с вами вернемся.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А теперь совершенно замечательные похороны. Но нас сейчас ожидает очень тяжелый разговор. Я понимаю, что кому-то то, что я сейчас скажу, может быть, Тяжело, я должен это сказать. Но сначала прочитаем Слово Божие. «И почил Озия с отцами своими, и похоронили его с отцами его на поле царских гробниц, ибо говорили, он прокаженный, и воцарился Иофан, сын его, вместо него». Тут маленькая деталька. Его похоронили на поле царских гробниц, не там, где других царей. И при этом говорили, он прокаженный. Иофам, который воцарился в это время, к тому моменту уже управлял Израилем. Он фактически был царем, поскольку Озия не мог выполнять свои царские обязанности. Так вот, подумайте, пожалуйста, о том, какие это были похороны. Апостол Павел в первом послании Фессалоникийцам, 4 глава, 13 стих, пишет: «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». Я хочу задать вам вот какой вопрос. Могут ли похороны быть веселыми? Предполагаю, что вы уже поняли. Раз я задаю такой вопрос, то, наверное, я готов дать и положительный ответ. Расскажу немножко историю. Когда я был еще молодым служителем, молодым пастором, я попал под влияние вот этого, знаете, такой всеобщей вселенской скорби на похоронах. Даже если не плачется, то положено плакать. Даже если не скорбишь, то положено скорбеть, да? Вопрос. Кем положено? 13 стих. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении, дабы вы не скорбели». Есть несколько причин для этого. Начну не с самого очевидного. К самому очевидному мы подойдем. Вот никому, тем более на похоронах, не нужна лицемерная скорбь. Помню, в бытность мою еще молодым пастором я поехал на похороны. Хоронили одну женщину. Ее муж был на похоронах. Я должен был сказать слово. И более опытный служитель, который знал этого человека, и знакомы они были с юности еще, он тоже должен был сказать слово. Или даже так, я тоже. Потому что основное слово на тех похоронах говорил он. И вот хороним мы эту женщину, и я смотрю на мужа ее, на ее уже вдовевшего мужа, и он не плачет. Он такой спокойный. И я говорил слово, я видел, что, ну, я понимал, что надо быть печальным, как-то так пытался утешать, какая-то такая скорбь у меня была. Хотя должен признаться, что скорбь наигранная. И вот потом мы едем с похорон в автобусе, и вот этот мужчина сидит рядом с пастором. Пастор этот был гораздо старше меня. Они сидели за мной. Вот я впереди, они, значит, на следующем сиденье. И я слышал, что происходит. Он поворачивается к этому пастору и говорит: «Слушай, ты меня поймешь, как я рад, что ее наконец похоронил. Она теперь с Господом, и я вздохну спокойно». Я понимаю, что для кого-то это сейчас прозвучало как шок. Вот для меня тогда это тоже прозвучало как шок. Я только со временем узнал, что за этим стоит. Оказывается, это был действительно очень несчастливый брак. Он много раз жалел о том, что вступил когда-то в этот брак. Да, и он, и она были верующими людьми, но близости, настоящей любви между ними давно уже не было. Да, он хранил верность своей жене, она хранила верность ему. Но в этот момент, когда она отошла к Господу, он мог сказать только две вещи. Ей там хорошо, и мне тут будет лучше. Только не говорите мне, что он не прав. Я думаю, что гораздо правильнее рассказать и понять его состояние, чем лить лицемерные слезы. Есть еще одна история, которая связана с этим же, с веселыми похоронами. Подумайте о тех людях, которые страдают и которые болеют. Вот мы смотрим на человека, он болеет год, болеет два, ему больно, ему тяжело. И мы говорим: Господи, исцели его, или Господи, не забирай его к себе. Вопрос. А может лучше, чтобы Бог наконец забрал его к себе, и он уже не страдал? Потому что в конце концов мы встретимся с ним. И это будет у Господа. Мы его еще увидим. Да, мы остаемся здесь. Но нам не надо скорбеть по поводу этого человека. Может быть, есть смысл на таких похоронах сказать: Господи, слава тебе за то, что страдания этого человека кончились. И утешь нас, оставшихся здесь. Но только тех, кто действительно горюет, тем, кому действительно больно. А не тех, кто просто пытается горевать, ну, потому что положено горевать на похоронах. Вот не положено горевать на похоронах. Если оно есть, да, если нет, слушайте, не надо из себя корчить что-то такое, чего на самом деле ну, вот, не ощущаете. И еще. Если мы знаем, что мы будем со Христом, а я сейчас говорю о похоронах людей, про которых известно, что они верующие, потому что если неизвестно, то там действительно гораздо более тяжелая ситуация. Там действительно есть место для скорби. Но я про похороны верующих. Если мы знаем, что мы с ними встретимся, давайте славить Господа и просить Его, чтобы Он дал нам и утешение, и успокоение, и дал нам встречу в то время, которое Он для этого установит. Теперь о похоронах Озии. Он был больным человеком, он был прокаженным, он был несчастным человеком. В любом случае, вот эта история, когда Иоафан фактически уже царствовал, она была историей незавершенной. Он царствовал фактически, но не имел права на царствование, потому что жив его отец. И вот эти похороны стали возможностью для того, чтобы эту ситуацию исправить. И Иоафан становится царем. Я не могу отрицать, я не буду отрицать той скорби, которую мы испытываем, когда теряем близких людей. Но скажу последнее. Мы ведь, особенно если это верующие люди, мы ведь скорбим не о них. Мы скорбим о себе. Не о том, как им там сейчас, а о том, как нам тут теперь. Извините за каламбур такой, да? Но мы знаем, что они с Господом. Но ведь мы тоже с Господом. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретении Господу на воздухе. И там всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами. Похороны — это место для утешения. Место для прославления. Место для благодарения. И похороны христианина, я подчеркиваю, христианина, могут быть действительно радостным событием, когда мы славим Бога за жизнь человека, посвященную Ему. А мы идем дальше. 27 глава, 1 стих. 25 лет был Иоафам, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме, имя матери его Иеруша, дочь Садока, и делал он угодное в очах Господних, точно так, как делал Озия отец его. И опять, вроде бы все хорошо, вроде бы все замечательно. Но и тут есть проблема. Читаем. Только он не входил в храм Господень. И народ продолжал еще грешить. Я понимаю, почему он не входил в храм Господень. Ну, потому что он отлично помнил, что произошло с отцом. Вот был у него такой пунктик. Знаете, сколько людей доводится встречать, у которых есть такой пунктик в отношениях с церковью? Один молодой человек сказал мне: «Я не хочу ничего общего иметь с церковью». И он продолжил: «Мой отец был пастором, и диаконы его просто изводили в церкви, а потом оскорбили и выгнали. Я не хочу идти в церковь». Знаете, с одной стороны, я его понимаю. Но с другой стороны, если ничего по этому поводу не делать, то мы и сами теряем, и мы оказываемся плохим примером для других людей, как это было в жизни самого Иофама. Я знаю людей, которые обожглись от церкви. Я очень прошу вас, если вы такой человек, задумайтесь о том, что Бог хочет вас исцелить. И просто придите к Богу за исцелением. Итак, вот такой пунктик у Иофама, и при этом третий стих. «Он построил верхние ворота дома Господня и многое построил на стене Офела». То есть он тоже строитель, нам города перестроил дальше и так далее. Он строитель, как был в свое время его отец. Пятый стих. Он воевал с царем аммонитян и одолел его, и дали ему аммонитяне в тот год 100 талантов серебра и 10 тысяч коров пшеницы и ячменя 10 тысяч и так далее. Значит, он оказывается и военачальником. Вот многое у него было, как у отца. И при этом жизнь его кажется какой-то неполной. Она завершилась, но она незавершенная. Он мог быть одним из лучших царей Иудеи, но не стал таковым из-за вот этой своей заморочки. Да, ее можно объяснить, ну, реальными причинами. Но он должен был с этой заморочкой что-то сделать, иначе ничего в жизни не получается. А дальше опять нечестивый царь. Это царь Ахаз. О нем мы читаем в 28 главе. 20 лет был Ахаз, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме. И он не делал угодного в очах Господних, как делал Давид, отец его. Он шел путями царей израильских, и даже сделал литые статуи Ваалов. И он совершал курение на долине сынов Енома, и проводил сыновей своих через огонь, подражая мерзостям народов, которых изгнал Господь пред лицом сынов Израилевых. Это настолько низко, насколько только может быть. Что же было дальше, поговорим в следующий раз. А пока всего доброго, да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья! Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.